Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство» в центре внимания. Я Екатерина Шевцова. И напомню, в нашей программе мы говорим о самых важных событиях нашего союзного государства. Сегодня мы поговорим о безопасности, потому что эта тема у нас одна из главных в последнее время. Сегодня очередной повод к ней вернуться. Давайте я представлю сначала нашего гостя, а потом озвучу тему. У нас сегодня на связи Александр Иванович Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первая новость, которую я сейчас зачитаю, звучит так. Германия впервые со времен Второй мировой войны начала размещение своих войск на постоянной основе в другой стране. Бригада численностью 5000 человек будет развернута в Литве около границы с Белоруссией. Вот такая история. У них уже начинается передислокация. Танковая бригада численностью 4800 военнослужащих. Якобы они говорят, что укрепление восточного фланга НАТО. Вот, собственно говоря, их такая история. Ну, и там еще есть дополнительные новости. Но вот давайте оттолкнемся от этой. Александр Иванович, что происходит сейчас? То есть я помню, весь прошлый год мы говорили о том, что вот постепенно идет то учение, то нагнетание. Насколько сейчас все это стало опасно? Потому что на фоне поставок Тауруса на Украине, на фоне такой вот ползучей активности, все это меня лично пугает.
Я здесь, наверное, возвращусь еще к оперативно-тактическим группам. Немцы мне впервые, кажется, в Прибалтике присутствуют. Они были в составе вот этих оперативно-тактических батальонных групп, которые вот по 1000 каждая составляла. И находились Польша, и по Прибалтике Литва, Латвия, Эстония. На сегодняшний день, в самом деле, это впервые после Второй мировой войны военная бригада Бундесвера за пределами своих границ. Конечно, может, какие-то там у них перспективы еще дальние, то, что она станет полностью боеспособной только к 27-му году. Но вопрос в том, что она будет находиться на базе так называемой Руднинкай. Она где-то в 30 километрах к югу от литовской столицы. Это, в общем-то, Вороновский район Гродненской области. А если еще говорить, так сказать, стратегически посмотреть, какие там находятся объекты, это, в общем-то, белорусская атомная электростанция. В общем-то, вот на таком направлении командир бригады, генерал, бригадный генерал Хубер, говорит, что у нас миссия обеспечить свободу и безопасность литовских союзников. Но в данном случае мы видим, в общем-то, такой наступательный боевой потенциал. Продолжая дальше, мы, знаете, можем говорить о том, что для Бундесвера это исторические возвращения, даже, скажем так, какой-то символизм. Это к Ливонскому тевтонским орденам, которые были на этой территории 400-500 лет назад. Поэтому на протяжении, конечно, уже веков эта вся территория Прибалтики находилась под контролем различных держав, но основную роль там всегда играли немецкие бюргеры. Поэтому, когда к 18 веку этот регион перешел, вошел в состав Российской империи, все равно германская культура, эти вот традиции продолжают оказывать влияние на местное население. В данном случае еще можно говорить более, так сказать, искать символизм на другие, что Хубер, вот командир этой бригады бронетанковой, 45-й, которая будет расположена на границе с Белоруссией, он как раз работал и в составе оперативно-тактической группы. То есть он, скажем так, на территории Прибалтики, Литвы находится не вчера и не позавчера, а с 2017 года. То есть, представляете, у него стаж службы, в общем-то, в этом регионе довольно большой. И какая-никакая, а задача, которая будет ставиться этой бригаде, она будет только в наступательном, может быть, наступательном плане. Но поскольку такую танковую армаду можно послать только на направление одного участка. А это как раз и есть Беларусь. Ну, больше, извините, там других территорий нет.
Как и чем сейчас можно ответить? Ну, допустим, давайте смоделируем ситуацию. Эти самоубийцы решили провести эти наступательные действия. Как долго они просуществуют, учитывая наше тактическое ядерное оружие и наши возможности союзного государства? Насколько это вообще для нас может быть болезненно, так скажем?
В военном плане у белорусской армии, чтобы противопоставить... Ну, там есть Гродненская бригада механизированная, в общем-то, и на этом направлении больше ничего. Естественно, если вот будет такой уже дурной или сойдут с ума, и будет наступательный порыв у Бундесвера, тут, знаете, Беларуси так или иначе придется применять тактическое ядерное оружие. Поскольку мы прекрасно знаем, что военное соотношение на сегодняшний день с каждым днем только изменяется, только все более в пользу НАТО. Ну или буду конкретно говорить в пользу польской армии. Ну, пока литовская, латышская еще идут к этому, но тоже наращивают свои дивизии уже, не бригады, а дивизии. И в этом плане военный баланс они давно уже нарушили. Мягкий и с обычным конвенциональным оружием. Соответственно, в этом плане при любой, скажем, нападении вот таких вот больших соединений бронетанковых Беларусь не может не применить тактическое ядерное оружие.
Я все хотела спросить, а что с Польшей? Потому что последние вот новости, они такие, может быть, не столь радикальные, как это были раньше. Да, они то вроде да, мы наращиваем, то вроде как бы пока не в приоритетах. И у них-то что в планах? Потому что они, по-моему, сами не понимают при нынешнем раскладе после выборов в Америке, что они готовы и будут делать.
То, что сейчас такой выборный момент, ну, он, в общем-то, я сразу говорю, он, да, Беларуси, России, для нашего союзного государства ничего не меняет. Там все, в общем-то, такие кандидаты, которые русофобией и страдают, и будут страдать. Поэтому никаких изменений в этом плане внешней политики Польши мы не увидим. Мало того, те же темпы милитаризации, дикой милитаризации, которая сейчас проходит, и то, что Польша все время более концентрирует именно, даже перенося свои войска с запада Польши на восток, то бишь Калининградской области и к Беларуси. Они только там повышают концентрацию этого. Мало того, все новые вооружения, которые приходят в США и Южной Корее, то, что они закупили, это все опять же идет в первую очередь на восточный фланг. Ну, они и себя так и, в общем-то, идентифицируют себя, как мы восточный фланг НАТО. Мы должны, типа, мы, они все НАТО защищают. Вот на сегодняшний день вот эта вот, политика милитаризации, нагнетания напряженности, она не изменится. Здесь мы можем только четко, кажется, спокойно отвечать мягкой военной силой. Ну, в данном случае, я думаю, большое очень место в их СМИ займет, когда начнут проводиться учение «Запад-2025» совместно с Россией.
Вот, кстати, я знаю, что они уже, поляки, уже там собрались. Я нашла какое-то небольшое там у них телевизионное интервью. Собрались, обсуждали «Запад-2025». Их беспокоит то, как они будут проходить, что это будет в глубине, там это не будет ни на границе. То есть их это пугает?
Да, но вопрос в том, что кого пугает? Может быть, это не пугает, а это искусственная такая психологическая истерия, с точки зрения того, чтобы показать влияние на свое население и свой электорат. Почему они все больше тратят деньги на оборону, а не на социалку? И в данном случае это всегда используется. По Запад-2025 они начали говорить еще в октябре месяце. Потом в январе опять были у них массированные вбросы в информационное поле. И сейчас они опять это повторяют, хотя до учения еще 3 месяца. Но это их политика того, чтобы показать своему населению, для чего они вот закупают это вооружение, почему они увеличивают армию, почему, в конце концов, вот эта вся русофобская политика их приводит к снижению уровня своего населения.
Хотела поговорить про Калининград. Есть какая-то опасность Калининграду, потому что та вот эта мышиная возня, которая началась на Балтике со стороны наших прибалтийских соседей, да, все их какие-то вот такие провокации, могут ли они туда полезть? Даже не прибалты, наверное, здесь, а вообще там страны НАТО.
Вы знаете, даже вот сейчас посмотреть на график, на карту, на учения, которые на сегодняшний день проводятся вот странами НАТО, это и на Балтике, и на сухопутной части Польши, Прибалтики, они практически переходят из друг в друга. Еще не окончились одни, начинаются другие. У них есть так называемая единая задача, вот это учение, это одна целевая, Defender. Под этим защитником, как говорится, это вот, в общем-то, фокусируются все военные устремления и отработка их на земле, в воздухе, в море с помощью, кажется, вооруженных сил тех стран, которые уже входят в НАТО. Они постоянны. Я могу только одно сказать, что ни противовоздушная оборона Калининграда, ни северо-западной Беларуси, в общем-то, там скучать не приходится. Постоянное отслеживание, в общем-то, десятков целей. Поэтому можно говорить только о том, что их вот эти вот эти вещи, вот особенно в военном плане, они все равно будут продолжаться и будут, в общем-то, довольно оказывать сильное военное давление и на Беларусь, и на Калининградскую область. И в данном случае мы только можем противопоставить свою жесткую позицию.
Главное, что позиция у нас единая у союзного государства. Мы здесь не делим страны. У нас общий враг, общая военная доктрина и общая безопасность. Александр Иванович, спасибо огромное. Александр Тиханский был с нами в эфире. Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Спасибо большое.
Всего доброго, удачи.
А я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Мы вернемся буквально через пару минут в эфир.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзное государство в центре внимания».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю, что сегодня мы говорим о безопасности нашего союзного государства. И мы отталкиваемся от тех новостей, которые поступают. Новости сейчас, конечно же, разлетаются. Я имею в виду заявление о том, что поставки дальнобойных ракет, крылатых ракет «Таурус» Украины находятся в области возможного. Об этом сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, потом что-то начал говорить, да вроде как это в планах, потом не в планах, но это, естественно, на все не влияет на то, чтобы у нас действительно установился прочный мир, что Европа пытается каким-то образом, может быть, притормозить все это вооружение Европы. Алексей Петрович Леонков у нас сегодня в эфире, военный обозреватель, военный аналитик, политический обозреватель. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по поводу «Таурусов» уже идут разговоры такие кулуарные о том, что если вдруг что-то прилетит, какая-то такая ракета, то тогда будем бить по Германии. Насколько все это имеет отношение к реальности, все эти разговоры, все эти мысли, все эти высказывания?
Ну, вы знаете, наши официальные лица, руководство никогда не говорило, что мы будем сразу бить по Германии. Наш президент, как верховный главнокомандующий Министерства иностранных дел, говорили о том, что применение «Таурусов» по нашей территории будет расцениваться Российской Федерацией как факт вступления ФРГ в войну против России на стороне Украины. Именно вот такая точная формулировка. Ну и понятное дело, если они воюют против нас, дальше вступает наш закон об обороне и со всеми вытекающими последствиями. Вот именно так звучала эта формулировка. Потому что «Таурусы», они представляют действительно опасность для нашей, как говорится, страны, потому что дальность их применения составляет порядка 560 километров. И они выполнены по технологии пониженной радиационной заметности, могут лететь без использования GPS-навигации по цифровой карте местности и, как утверждают немцы, особо защищенные цели, заглубленные цели достаточно высокоточно.
Это все было сказано Мерцем. С какой целью? Это действительно правда? Или это, возможно, желание поднять какую-то информационную вот такую вот волну?
Я думаю, что, скорее всего, с одной стороны, поднять волну. Ведь до Мерца был Шольц, который так и не смог сыграть какую-то такую воинственную роль в европейской политике, которая направлена против России. То есть яркими фигурами старался всегда выступать Макрон, и выступать английские премьеры. Последний Стармер тоже отличился тем, что очень много воинственных речей произносил. А Шольц оказался слишком мягок в некоторых вопросах. Поэтому вот Мерц решил как бы поднять планку эскалации. Поэтому каждый день мы от него слышим какие-то такие ястребиные заявления, которые приходится как бы серьезно воспринимать. И после того, когда идет ответное заявление, например, с российской стороны, Мерц включает заднюю и говорит, что я вообще-то имел совершенно другое в виду.
Ну, вы знаете, вот за последние несколько лет россияне, мне кажется, изучили уже весь арсенал нацистского вооружения. Давайте расскажем, что это за таурусы такие, чем они для нас опасны, или, может быть, их степень опасности преувеличена, чтобы понять, и что мы можем им противопоставить, и какой ущерб они могут причинить нам, и насколько глубоко они могут прилететь, уж извините за такую терминологию, и опять же, есть ли у нас возможности, а наверняка они у нас есть, все это перехватывается средствами ПВО?
Да, давайте по порядку. Значит, «Таурус» — это крылатая ракета воздушного базирования. Она похожа очень на известные уже нам и нашим зенитчикам ракеты «Storm Shadow Scalp», но у нее есть ряд особенностей, которые как бы выделяют в отдельную категорию, делают это более опасной. Первое — это то, что эта ракета летит на большую дальность, чем «Storm Shadow» и «Scalp», то есть 560 километров. Второе, что эта ракета может совершать полет на низких высотах в районе 50-60 метров, огибая складки местности, используя цифровую карту местности, которую получает от работы различных спутников, сканирующих земную поверхность. А так как сейчас у американцев, например, есть такая спутниковая группировка «Starshield», он вообще может получать эту карту в режиме онлайн. То есть свежую карту обновлять и потом по ней лететь к цели. Третья его опасная особенность в том, что он создан по технологии пониженной радиационной заметности. И вот в совокупности все эти три особенности делают его достаточно сложной целью. Но нужно понимать, что у нас небо нашей страны берегут современные комплексы, которые с подобного рода крылатыми ракетами встречались не раз.
Напоминаю, что Алексей Леонков был с нами в эфире, военный эксперт, обозреватель политический. Я же хочу поприветствовать еще одного нашего эксперта. Мы тему продолжим вместе с Василием Дандыкиным, военным экспертом, капитаном первого ранга в отставке. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы в нашей программе говорим о безопасности нашего союзного государства. Мы смотрим, что происходит за пределами союзного государства и понимаем, что идет нагнетание. Вот делали мы акцент сегодня в программе на «Таурусах», которые тоже будут применять, возможно, хотя уж не знаю, открещивается мерз от этих слов, то да, то нет, то непонятно что. Вообще вот с вашей точки зрения, стоит ли нам опасаться вот этой эскалации? Это все идет ради какого-то информационного шума? Или это действительно идет нагнетание, идет усиление, поставки оружия и прочее, прочее?
Ну, мы наблюдаем гибридную войну. Информационная составляющая в нем играет одну из главных ролей сейчас. Это мы видим и по действиям киевского режима, и по их спонсорам, в том числе, конечно, и в Германии. Там, конечно, вице-мер, вице-канцлер опровергает, но, тем не менее, факт есть факт. Задача поставлена к 29-му году сформировать боеспособные европейские армии. Естественно, направлены они против России, если речь у нас союзное государство. Потому что в Беларуси тоже неровно дышат определенные страны, в частности, это и Польша. Вполне вероятно, что и Литва за самостоятельную политику и так далее. Поэтому здесь вот проверка была такая, как лакмусовая бумажка. Мы проводим в этом году учение «Запад». 2025. Реакция была самая такая со стороны европейских стран, и это Германия, и Великобритания, самая отвратительная. Они тоже будут проводить учения, в общем-то, такими же силами, как они сказали, для противодействия нам, памятуя о том, что мы вроде бы на них собираемся наступать. Так что вот такая тема. Ну, а если брать по-серьезному ту же Германию, то они разместили впервые в своей истории на территории той страны сейчас, которую они в свое время оккупировали, Литва, целую бронетанковую бригаду.
Это действительно впервые с времен Великой Отечественной
впервые,
войны?
Да. Угу. Они, конечно, там где-то участвовали определенными ограниченными контингентами там, в Афганистане, в натовских этих делах задействованы, но чтобы на территории бывшего Советского Союза, я не припомню. Конечно, какие-то вот подразделения в участии в Эстонии и так далее, но чтобы целое соединение многотысячное из Бундесвера поселилось, это чревато. Это граница с Белоруссией. И, в принципе, конечно, это, понимая вот все, что происходит, усиление в белорусской армии, конечно, понятно. Здесь Россия всячески помогает. Напомню, что на территории Белоруссии по просьбе президента размещено тактическое ядерное оружие. В конце этого года предполагается, что там будет размещен знаменитый уже «Орешник». Ну и также касается и вертолетов, и самолетов, и многих других систем вооружения. В том числе, конечно, и беспилотных систем. У нас очень тесное взаимодействие. Самые такие большие обязательства, если кто-то нападет на одну из стран оттуда, из Европы. Так что вот все это вызывает, как ни странно, при всей милитаризации, начавшейся в Европе, большое недовольство.
Враг у ворот, и все это, конечно же, тревожит. Кстати, по поводу Прибалтики, Калининграда периодически там сейчас провоцируют. Ну, мы помним эту историю в Балтике, когда они пытались там с кораблем повыпендриваться, чем это все закончилось. Но, тем не менее, все провокации, они для чего? Какая сверхзадача у них?
Я думаю, что, во-первых, показать, что Балтийское море – это их море, с учетом Финляндии и Швеции, как новобранцы у НАТО. И показательно вот, заниматься пиратскими действиями. Но учитывая то, что они могут вполне получить по зубам, и сил для этого у нас достаточно, несмотря на то, что вымпелов, конечно, у флота натовских стран больше, чем у нашего Балтфлота, но это очевидно. В любом случае, они к войне не готовы сейчас, на данный момент. Ну и, конечно же, в какой-то степени отвлечь может нас от специальной военной операции. Может, пытаются, чтобы мы оттуда что-то перебросили. Но там вполне себе достаточная группировка и в Калининградской области, и не только. Финны вон жалуются, что мы где-то размещаем вдоль границ что-то. Ну, а кто? Вы же поступили в НАТО. Вы же дали теперь полигоны американцам и прочим натовцам. Проводите учения, закрыли всю границу. Ну и мы, конечно, создаем там корпус на всякий случай.
Это все, конечно, чудовищно, все, что происходит сейчас. Да, если, опять же, вспомнить, как было раньше, Финляндия была частью Российской империи, все это было совсем по-другому.
Да, и была подарена им независимость из рук председателя наркома Ульянова Ленина.
Да, 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 когда он взял и просто отказался, говорит, нет, ребят, живите с миром, нам не надо, нам вы не нужны, ведь тогда никто ни за кого не воевал.
Не нужны, да, ну и благодарны, что, в принципе, там была широчайшая автономия при царе, широчайшая,
да.
С финскими марками, с таможенной зоной, где, в принципе, Ленин и скрывался, теперь они музей Ленина закрыли, вот и все, вот это показательный момент вот этих стран, какой-то степень благодарности. Я думаю, что жирок этой их независимости, он быстро растает в натовском колхозе.
Мы подождем. Мы
уже сейчас об этом жалеют.
Да, мы будем просто за этим наблюдать. Да, у нас, по крайней мере, свои цели.
И укреплять свою обороноспособность вместе с белорусами.
Да, и специальная военная операция, да, как говорит Владимир Путин, цели специальной военной операции будут достигнуты, поэтому мы в это верим.
Будут достигнуты,
да. Победа будет за нами. Василий Дандыкин был с нами в эфире, военный эксперт, капитан первого ранга в отставке, и это была программа «Союзное государство в центре внимания». До свидания.
«Союзное государство». В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.